Встал Словоросов, держа за крест на груди, откинул космы свои за плечи и величественно поднял звериную голову.
«Иисусом, сыном Сираховым, премудро сказано, буй в смехе возносит глаз свой, муж разумный едва тихо осклабится».
«Замолол Краснобай», — сказала Фиона Трусова и, отхлебнув вина, поморщилась. «Венцо-то для бедных родственничков». Дослушав речь протопопа, Вера Петровна поднялась и пошла к двери. Большие люди сопровождали ее. Люди поменьше, вставая, кланялись ей, точно игуменье. Не отвечая на поклоны, она шагала величественно. За нею по паркету влачили страурные плерезы, точно сгущенные тенью. «Все еще горда. А чем гордиться?» — подумал Клим. «Вот и кончено все», — сказала она, сидя в карете. Вышло вполне прилично. Поминки, азиатские обычаи. И, боже мой, как много едят у нас. Когда приехали домой, она объявила: «Я должна отдохнуть». Самгин, облегченно вздохнув, прошел в свою комнату. Там стоял густой запах нафталина. Он открыл окно в сад. На траве под кленом сидел густобровый, вихрастый Аркадий Спивак, прилаживая к птичьей клетке сломанную дверцу, спрашивал свою миловидную няньку: «А почему, если покойника везут, нельзя прятать руки в карманы? Он помер от того, что выпали зубы?» Клим закрыл окно, распахнул другое во двор и почувствовал, что если он ляжет, то крепко уснет. Он не ошибся. Затем наступили очень тяжелые дни. Мать как будто решила договорить все несказанное ею за 50 лет жизни и часами говорила, оскорбленно надувая лиловые щеки. Клим заметил, что она почти всегда садится так, чтобы видеть свое отражение в зеркале, и вообще ведет себя так, как будто потеряла уверенность в реальности своей. «Да, Клим, — говорила она, — я не могу жить в стране, где все помешались на политике, и никто не хочет честно работать». Щеки ее опадали, оттягивая нижние веки, обнажая холодные белки опустошенных глаз. Какие-то японцы, которые были известны только как жонглеры, и вдруг ужасно. «Ты слышала о скандальной жизни Алины?» — спросила она, и тотчас же поразила Клима афоризмом, который он выслушал, опустив глаза, чтобы скрыть улыбку. «Перед женщиной два пути — или героическое материнство, или приятное свинство». Тимофей был прав. Самгин знал, что она не кормила своим молоком Дмитрия, а его кормила только 5 недель. Почти все свои мысли она или начинала, или заканчивала тремя словами. Тимофей был прав, как бы напоминая себе, что воровка был. Траурное платье еще более старило ее, и, должно быть, понимая это, она нервозно одергивала его, ощипывалась, ходила парадным шагом, натужно выпрямляя стан, выгибая грудь, потерявшую форму. Особенно часто она доказывала, что все люди — деспоты. Но это вполне естественно в обществе, построенном на деспотических началах, нехотя и полусерьезно заметила Спивак. Мать сморщила лицо так, что кожа напудренных щек стала шероховатой, точно замша. «О, бог мой, вы всегда об этом!» — сердито воскликнула она, грозя Спивак чайной ложкой. «Ваша идея ужасна, Лиза. Я всю жизнь прожила среди революционеров. Это были тоже люди заблуждавшиеся, но никто из них не рассуждал так, как вы и ваши друзья. Да, разумеется, необходимо ограничить власть царя, но отрицать собственность — это безумие. И право, я благодарю Бога за то, что он, не мешая вам говорить, не позволяет ничего делать. Хотя я уверен, что забастовку весной устроила ваша компания. Да, да, вы, Лиза, хороший человек, но не по Божьему, а по книжкам. Ты знаешь, Клим, отец Нифонт, мой духовник, назвал ее монашествующей атеисткой. Он отлично играет в винт. Ты играешь?» «Нет, не люблю». «Да, ты человек без азартов», — сказала мать уверенно и одобрительно, и начала рассказывать о губернаторе. «Он очень милый старик, даже либерал, но глуп», — говорила она, подтягивая гримасами веки, обнажавшие пустоту глаз. «Он говорит: мы не торопимся, потому что хотим сделать все как можно лучше. Мы терпеливо ждем, когда подрастут люди, которым можно дать голос в делах управления государством. Но ведь я-то у него не конституции прошу, а покровительство императорского музыкального общества для моей школы. С Елизаветой Спивак она обращалась как с человеком, который не очень приятен и надоел, но необходим, требовал ее присутствия при деловых разговорах о ликвидации бесчисленных предприятий в Аравке и, выслушивая ее советы, благосклонно соглашалась. Да, это и моя мысль. Дважды в неделю к ней съезжались люди местного света, жена фабриканта бочек и возлюбленная губернатора мадам Эвелина Трэшер, маленькая, седоволосая и веселая красавица. Жена управляющего казенной палатой Пилымова, благодушная, босовитая старуха, с темной чертою на верхней губе, она обрила усы. Супруга предводителя дворянства, высокая, тощая, с аскетическим лицом монахини. Приезжали еще не менее важные дамы. Являлся чиновник особых поручений при губернаторе Кианский, молодой человек в носках одного цвета с галстуком, фиолетовый протопоп Словоросов, благообразный, толстенький тюремный инспектор Топорков, человек с голым черепом, похожим на огромную уродливую жемчужину, с невидимыми глазами на жирненьком лице и с таким же почти невидимым носом, расплывшимся между розовых щечек, пышных, как у здорового ребенка. Приходил огромный, похожий на циркового борца, фабрикант патоки и крахмала Окунев, еще какие-то солидные люди, регент архиерейского хора Корвин, и вертелся волчком среди этих людей кругленький Дронов в кургузом сюртучке. Играя с желтенькой записной книжкой и карандашком, он садился в уголок, и пронзительные глазки его, щупая заседающих людей, как бы раздевали их. С Климом он встретился холодно и затем явно избегал встреч с ним. Заседали у Веры Петровны, обсуждая очень трудные вопросы о борьбе с нищетой и пагубной безнравственностью нищих. Самгин с недоумением, не совсем лестным для этих людей и для матери, убеждался, что она в обществе, лишнее ближнему, признана неоспоримо авторитетной в практических вопросах. Едва только добродушная Пилымова, всегда торопясь куда-то, давала слишком широкую свободу чувству заботы о ближних, Вера Петровна говорила в нос охлаждающим тоном: «Не будем спешить, Анна Антоновна. Бедность исчезнет только тогда, когда бедные научатся разумно тратить». — Совершенно верно! — с радостью воскликнул Топорков. — Кажется, это Герье сказал. Наилучше удобряет землю мелкий дождь, а не бурные ливни. Он почти все слова на «о» заканчивал звуком «ы» и был уверен, что бедняки жили бы неплохо, если бы занялись разведением кроликов. Половина населения Франции разводит кроликов, и вот французы снабжают нас деньгами. Самгин был слишком поглощен собою для того, чтобы обращать внимание на комизм этих заседаний, но все-таки иногда ему думалось, что люди говорят глупости из желания подшутить друг над другом. «В здоровом теле здоровый дух — это утверждение языческое, потому ложное», — сказал протоиерей Словоросов. «Дух истинного христианина всегда болеет гладом любви ко Христу и страхом пред Ним». Все это приняло в глазах Самгина определенно трагикомический характер, когда он убедился, что верхний этаж дома, где жил овдовевший доктор Любомудров, гнездо людей другого типа и, очевидно, явочные квартиры местных большевиков. Он заметил, что по вторникам и пятницам на вечерние приемы доктора аккуратно является неистребимый статистик Смолин и какие-то очень разнообразные люди, совершенно не похожие на больных. Раза два мелькнул на дворе Дунаев с его незабываемой улыбочкой в курчавой бороде, которая стала еще более густой и точно вырезанной из дерева. Ходил Дунаев в сапогах с голенищами до колен, в шведской кожаной куртке и кожаной фуражке. Вся эта кожа, густо смазанная машинным маслом, тускло поблескивала. Две комнаты своей квартиры доктор сдавал. Одну сотруднику нашего края Корневу, сухощавому человеку с рыжеватой бородой, детскими глазами и походкой болотной птицы, другую Флёрову, человеку лет 40, в пенсне на остром носу, с лицом наскоро слепленным из мелких черточек и тоже сомнительно украшенным редкой темной бородкой. Можно было ожидать, что человек этот говорит высоким тенором, а он говорил мягким баском, медленно и немножко заикаясь. Он читал какие-то лекции в музыкальной школе, печатал в нашем крае статейки о новостях науки и работал над книгой «Социальные причины психических болезней». «Почти все формы психических заболеваний объясняются насилием над волею людей», — объяснял он Самгину. «Существующий строй создает людей гипертрофированной или атрофированной воли. Только социализм может установить свободное и нормальное выявление волевой энергии». Доктор Любомудров, слушая его, посмеивался, стучал пальцами по лысине своей и ласково предупреждал: «Не наври чего-нибудь, Никола». Доктор высох, выпрямился и как будто утратил свой ленивенький скептицизм человека, утомленного долголетним зрелищем людских страданий. Посматривая на Клима прищуренными глазами, он бесцеремонно ворчал: «Да, поговорка «ворон ворону глаз не выклюет» оказалась неверной в случае воровки. Радеев-то перепрыгнул через него в городские головы, устроил из интеллигенции трамплин себе и перескочил. Жуликоватый старикан. Чувствует запах завтрашнего дня. Вы что, не большевик случайно?»
«Почему случайно?» — уклонился Клим от прямого ответа. Но доктора, видимо, и не интересовал ответ.
Барабаня пальцами в ожогах и йода по черепу за ухом, он ворчал: «Крепкие ребята. Тут приезжал один эдкий бородач, напомнил мне Желябова характером. В том, как доктор выколачивал из черепа глуховатые слова, и во всей его неряшливой сутулой фигуре было нечто раздражавшее Самгина. И было нелепо слышать, что этот измятый жизнью старик сочувствует большевикам. «Конечно, неплохо, что плеви ухлопали», — бормотал он, — «а все-таки это значит изводить бактерии, как блох по одной штучке. Говорят, профессура в политику тянется. А покойник Сеченов очень верно сказал о Вирхове. Помните? Хороший ученый и плохой политик. Вирхов это и оправдал, дрянь политику делал». К Елизавете Спивак доктор относился точно к дочери. Говорил ей «ты», а она заведовала его хозяйством. Самгин догадывался, что она секретарствует в местном комитете и вообще играет большую роль. Узнал, что Саша — нянька ее сына, племянница Дунаева, что Дунаев служит машинистом на бочарной фабрике Трэшера, а его мрачный товарищ Вараксин — весовщиком на товарной станции. «Вышли в люди», — иронически заметил он, — но Спивак не услышала иронии. «Очень умные оба», — сказала она. И кратко сообщила, что работа в городе идет довольно успешно. Есть своя маленькая типография, но, разумеется, не хватает литературы, мало денег. После смерти воровки будет еще меньше. «Он давал деньги?» — удивленно и не веря спросил Самгин. «Да, не очень много». «И знал, на что дает?» «Конечно, знал». «Странно, не правда ли?» — спросил Самгин. Спивак не ответила. Она почти не изменилась внешне, только сильно похудела, но ни одной морщины на ее круглом лице и все тот же спокойный взгляд голубоватых глаз. Однако Самгин заметил, что она стала надменнее с ним. Он объяснил это тем, что ей, вероятно, сообщили о Никоновой и о нем в связи с этой историей. О Никоновой он уже думал холодно. И хотя с горечью, но уже почти как о прислуге, которая, обладая хорошими качествами, должна бы служить ему долго и честно, а не оправдав уверенности в ней, запуталась в темном деле, да еще и его оскорбила подозрением, что он тоже темный человек. Ему очень хотелось поговорить со Спивак об этом печальном случае, но он все не решался, ему мешал сын ее. Этот человек относился к нему придирчиво, требовательно и с явным недоверием. Чернобровый, с глазами как вишни, с непокорными гребенки вихрами, тоненький и гибкий, он неприятно напоминал равнодушному к детям Самгину Бориса Воравку. Заглядывая под очки, он спрашивал крепеньким голоском: «А вы свистеть в два пальца умеете? А клетки делать? А медведев и кошков рисовать умеете? А что же вы умеете?»
Самгин ничего не умел, и это не нравилось Аркадию.
Поджимая яркие губы, помолчав несколько секунд, он говорил, упрекая: «Флёров все умеет, и дядя Гриша Дунаев, и доктор тоже. Доктор только не свистит, у него фальшивые зубы. Флёров даже за Уральским хребтом жил. Вы умеете показать пальцем на карте Уральский хребет?»
Далее оказывалось, что Флёров ловил в бесконечной реке за Уральским хребтом невероятных рыб. Вот каких!
Размахнув руки во всю их длину, Аркадий взмахивал ими над своей головой.
«Кубических рыб не бывает», — заметил Самгин. Мальчик удивленно взглянул на него и обиделся.
«Как же не бывает, когда есть? Даже есть круглые, как шар, и как маленькие лошади. Это люди все одинаковые, а рыбы разные. Как же вы говорите, не бывает? У меня картинки, и на них все, что есть».
Самгину было трудно с ним, но он хотел смягчить отношение матери к себе и думал, что достигнет этого, играя с сыном. А мальчик видел в нем человека, которому нужно рассказать обо всем, что есть на свете.
Спивак относилась к сыну с какой-то несколько смешной осторожностью и точно опасаясь надоесть ему. Прислушиваясь к болтовне Аркадия, она почти никогда не стесняла его фантазии, лишь изредка спрашивая: «А может ли это быть?»
«Почему не может?»
«Ты подумай».
«Хорошо, подумаю», — соглашался Аркадий.
На прямые его вопросы она отвечала уклончиво, шуточками, а чаще вопросами же, ловко и незаметно отводя мальчика в сторону от того, что ему еще рано знать. Ласкала редко и тоже как-то бережно, пожалуй, скупо.
«Это предусмотрительно, жизнь не ласкова», — подумал Самгин. И вспомнил, как часто в детстве мать, лаская его механически, по привычке, охлаждала его детскую нежность.
Был уже август, а с мутноватого неба все еще изливался металлический, горячий блеск солнца. Он вызывал в городе такую тишину, что было слышно, как за садами в поле властный голос зычно командовал «Смирно!». И казалось, что именно от этих окриков так уныло неподвижно пыльные листва деревьев. Ночи были тоже знойные и мрачно тихие. По ночам Самгин ходил гулять, выбирая поздний час и наиболее спокойные купеческие улицы, чтобы не встретить знакомых. Было нечто и горькое, и злорадно охмеляющее в этих ночных одиноких прогулках по узким панелям, под окнами крепеньких домов, где жили простые люди, люди здравого смысла, о которых так успокоительно и красиво рассказывал историк Козлов. Он соглашался с доктором, когда Любомудров говорил: «Да, заметно, что и мещанство теряет веру в дальнейшую возможность жить так, как привыкло. Живет все так же, но это по инерции. Все чувствуют, что привычный порядок требует оправданий, объяснений. А где их взять? Оправдания-то, оправдания нет».
Самгин, слушая его, думал: «Да, действительно, преступна власть, вызывающая недовольство того слоя людей, который во всех других странах служит прочной опорой государства». Но он не любил думать о политике в терминах обычных, всеми принятых, находя, что термины эти лишают его мысли своеобразия, уродуют их.
Ему больше нравилось, когда тот же доктор, усмехаясь, бормотал: «Пожалуй, и Воравка подобные тоже опоздали строить вавилонские башни и египетские пирамиды. Рабов не хватает, а рабочие не хотят бессмыслицы».
В конце концов, Самгин все чаще приближался к выводу, еще недавно органически враждебному для него: жизнь так искажена, что наиболее простые и понятные мне люди, решившие изменить все ее основы, разрушить все скрепы. Он помнил, что впервые эта мысль явилась у него в Петербурге, вслед за письмом Никоновой, и был уверен: явилось не потому, что он испугался чего-то,
Ему не хотелось думать о том, чего именно испугался он, себя или Никоновой, но уже несколько раз у него мелькала мысль, что если эту женщину поймают, она может со страха или со зла выдать свое нелепое подозрение за факт и оклеветать его. Во время одной из своих прогулок он столкнулся с Иноковым. Иноков вышел со двора какого-то дома и, захлопывая калитку, крикнул во двор: «Ну, прощай, дурак!» И налетел на Самгина. «Извините». «Ба, это вы? С кем-то вы простились так оригинально?» «Поре. Помните, полицейский был на обыске у вас? Его сделали приставом, но он ушел в отставку. Революции боится. Уезжает во Францию. Эдакое чудовище». «Вы очень громко о революции», — предупредил Самгин. Но на Инокова это не подействовало. «Ну, — сказал он, не понижая голоса, — они все собаки лают, курицы кудахтают, даже свиньи хрюкать начали. Скучно, батя, делать нечего. В карты играть надоело, давайте сделаем революцию, что ли. Я эту публику понимаю. Идут в революцию, как неверующие, церковь посещают или участвуют в крестных ходах. Вы знаете, рассказ напечатал я, не читали?» «Нет», — сказал Самгин. Рассказ он читал, но не одобрил, и потому не хотел говорить о нем. Меньше всего Иноков был похож на писателя. В широком и как будто чужом пальто, в белой фуражке, с бородою, которая неузнаваемо изменила грубое его лицо, он был похож на разбогатевшего мужика. Говорил он шумно, оживленно и, кажется, был нетрезв. «Да, напечатал, похваливают. А, по-моему, ерунда. К тому же цензор или редактор поправили рукопись так, что смысл исчез, а скука осталась. А рассказишь-то был написан именно против скуки. Ну, до свидания, мне сюда», — сказал он, схватив руку Самгина горячей рукой. «Все, бегаю. Место себе ищу. Был в Польше, в Германии, на Балканах, в Турции был, на Кавказе. Мне интересно. На Кавказе, пожалуй, всего интереснее». «Дикий и неумный человек», — подумал Самгин. Он вспомнил рассказ Инокова. Написанный грубо, рассказ изобиловал недоговоренностями, зияниями. В нем назойливо звучала какая-то пронзительная, раздражающая нота. Назван был рассказ обычный, и в нем изображался ряд мелких, ненаказуемых преступлений, которые наполняют мещанский день. Тут в памяти Самгина точно спичка вспыхнула, осветив тихий вечер, и в конце улицы, в поле, заревые пышные облака. Он идет с Иноковым, встречу им, и вдруг точно из облаков прекрасно выступил золотистый, тонгоногий конь, на коне белый всадник. В ту же минуту из ворот бородатый мужик выкатил пустую бочку. Золотой конь взметнул головой, взвился на задние ноги, ударил передними по булыжнику, сверкнули искры. Иноков остановился и нелепо пробормотал: «Искренность!» Потом вздохнул: «Эх, красота!» «Революция, наверное, уничтожит субъектов, подобных Инокову», — решил Самгин, вспомнив все это. Он попробовал поговорить с Елизаветой Спивак, но, послушав его минут пять, она скучно сказала: «Кажется, вы занимаетесь интеллигентской вознёй с самим собою. Вот уж не ко времени». Он не уклонялся от осторожной помощи ей в ее бесчисленных делах, объясняя себе эту помощь своим стремлением ознакомиться с конспиративной ее работой, понять мотивы революционности этой всегда спокойной женщины. А она относилась к его услугам как к чему-то обязательному, не видя некоторого их риска для него и не обнаруживая желания сблизиться с ним. В наблюдениях за жизнью дома и ожидании обыска, арестов, в скучнейших деловых беседах с матерью Самгин прожил всю осень, и только в декабре мать, наконец, собралась за границу. Ей устроили прощальный обед с хвалебными речами, затем проводы с цветами и слезами. А она, как бы вообразив, что отъезд за границу делает ее еще значительнее, чем она всегда видела себя, держалась комически напыщенно. Наблюдая ее, Самгин опасался, что люди поймут, как смешна эта старая женщина, искал в себе какого-то доброго чувства к ней и не находил ничего, кроме досады на нее. Особенно смущало его, что Спивак, разумеется, тоже видит мать смешной и жалкой, хотя Спивак смотрела на нее грустными глазами и ухаживала за ней, как за больной или слабоумной. Только на Варшавском вокзале, когда новенький локомотив, фыркнув паром, повернул красные ведущие колеса, а вагон вздрогнул, покатился, и подкрашенное лицо матери уродливо расплылось, стерлось, Самгин, уже надевший шапку, быстро сорвал ее с головы, и где-то внутри его тихо и вопросительно прозвучало печальное слово «навсегда». Дул ветер, окутывая вокзал холодным дымом, трепал афиши на стене, раскачивал опаловые жужжащие пузыри электрических фонарей на путях. Над нелюбимым городом колебалось мутно-желтое зарево. В сыром воздухе плавал угрюмый шум, его разрывали тревожные свистки маневрирующих паровозов. Спускаясь по скользким ступеням, Самгин поскользнулся, схватил чье-то плечо. Резким движением стряхнув его руку, человек круто обернулся и вполголоса с удивлением сказал: «О, Самгин, а я вообразил. Провожали или встречали, и не встретили?» Из-под полей шляпы на Самгина смотрели иронические глаза Турабоева, и было ясно, что он чем-то обрадован. «Едва ли встречи со мной», — сообразил Самгин. Подошли к извозчикам. «Вам куда?» — спросил Турабоев, поеживаясь. Он был в легком пальто. «Поехали вместе». Турабоев, усмехаясь с остренькой улыбочкой, оживленно расспрашивал, как живется. Самгин осторожно отвечал. — Холодно, — сказал Турабоев, вздрагивая. — Не выпьем ли водки или чаю? Клим согласился. Интересно было посмотреть на Турабоева в роли газетного работника. — Что, не ожидали? — спросил Турабоев, сидя в ресторане. — Это весьма любопытная профессия. Самгин пил чай, незаметно рассматривая знакомое, но очень потемневшее лицо с черной испаньолкой и небольшими усами. В этом лице явилось что-то аскетическое и еврейское, но глаза не изменились, в них, как раньше, светился неприятно острый огонек. «Бывший человек», — вспомнил Самгин ходовые слова. Турабоев пил водку, поднося рюмку ко рту быстрым жестом, всхрапывал, кашляя и плевал, как мастеровой. «Вообще жить становится любопытно», — говорил он, вынув дешевенькие стальные часы, глядя на циферблат одним глазом. — Вот, не хотите ли познакомиться с одним интереснейшим явлением? Вы, конечно, слышали, здесь один попик организует рабочих, совершенно легально, с благословения властей. — Да, я знаю, — сказал Самгин. — Но что это значит? Турабоев пожал плечами, нахмурился, глаза его провалились в глазницы. — Не понимаю. Был у немцев такой пастор, Штекер, кажется, но это не похоже. А, впрочем, я плохо осведомлен, может, и похоже. Некоторые знатоки дела говорят, повторение опыта Зубатова, но в размерах более грандиозных, тоже как будто неверно. Во всяком случае, замечательно. Я как раз еду на проповедь, папа, не хотите ли? Самгин согласился, надеясь увидеть проповедника, подобного Диомидову, и сотни угнетенных жизнью людей, которые слушают его от скуки, от того, что им некуда девать себя.